Великий собор. Авторская программа Александра Мраморного к столетию Поместного собора Российской Православной Церкви.
Здравствуйте, у микрофона Александр Мраморнов. В прошлом выпуске программы «Великий собор» мы начали беседу с историком Алексеем Бегловым о том, как вопросы приходской жизни разбирались на соборе 1917-1918 годов. В продолжение разговора я задал Алексею Львовичу вопрос о границах прихода, о его территориальности. С ответом Алексея Львовича и дальнейшим ходом интервью предлагаю вам ознакомиться.
Вопрос о территориальной организации прихода был достаточно животрепещущим вопросом для 17-го года и вообще для России, для русской церковной жизни рубежа 19-20 веков. Нам сейчас довольно трудно это представить по той простой причине, что, в общем, большая часть людей, а сейчас у нас 3/4 населения России живет в городах, имеют определенный выбор, когда хотят пойти в церковь или обратиться за какой-то за таким-то духовным советом, духовным руководством. У них есть определенный выбор. И не только в плане приходов, но они, многие очень могут обратиться и в монастырь как-то за духовным кормлением и так далее. Вот. Но дело в том, что ситуация, которая существовала в Российской империи в конце 19-го, начале 20 века, была несколько иной. Дело в том, что еще с рубежа 17-18 веков приход российский обладал достаточно четким признаком территориальности. То есть прихожане, которые жили на определенной территории, были обязаны обращаться за определенными затребами к своему приходскому священнику и с ним вот в этом плане взаимодействовать. Более того, они, собственно, были обязаны именно у него получать духовное кормление, духовное руководство. Таким образом, в эту эпоху, в эпоху так называемого синодального периода, приход претендовал, и церковные власти так его позиционировали, как некое монопольное орган, который может осуществлять кормление мирян.
Так всегда было? Или в истории прихода в Русской Церкви было иначе?
В общем, историки считают, я в большей степени занимаюсь все-таки синодальным периодом и советским, но историки русского средневековья считают, и в общем согласны все с этим, что такая ситуация складывалась постепенно, что в общем на заре русской церковной истории существовал определенный плюрализм форм окормления мирян. То есть в этом активно участвовали монастыри и соборы, и существовала такая категория, такое явление социальное, церковно-социальное, как покаяльная семья, своего рода такой экстерриториальный приход, поскольку духовником вот эта покаяльная семья – это, скажем так, духовные дети одного священника. А при этом этот священник, он может не быть связан с определенным приходом. Вот, например, в житии протопопа Аввакума он вспоминает, что когда он приехал в Москву, у него фактически не было места, где он служил, его пускали служить там по разным церквам, но он со своими духовными детьми собирался там в каком-то месте, чуть ли не там не в амбарчике, и, соответственно, вот это была их покаяльная семья.
Между прочим, исследователи пишут для 17-го того же века о младших клириках, которые также не приписывались.
Младшие клирики, более того, иногда этими духовными отцами могли быть и монахи, которые даже объезжали своих духовных детей, причем очень интересно, чтобы от традиции причащаться только из их рук, они возили с собой дары. То есть здесь были довольно такие разные, интересные, уже забытые сейчас формы такого вот окормления мирян.
С одной стороны забытые, а с другой стороны ведь это нас переносит в эпоху гонений 20 века.
Это следующий такой момент, да, действительно так. Когда, например, уже отец Сергий Мечев в виде некой такой, может, метафоры, говорит о своем приходе как о покаяльной семье, да, уже объединенной вокруг одного пастыря. Это все, да, еще были домовые церкви, да, то есть где вообще духовенство в большей степени зависело именно от тех, кто их строил, содержал.
Ну, прежде всего, знать.
Да, боярство, так сказать, вотчинники, если это было в имениях и так далее и тому подобное. Вот. Но постепенно, особенно в условиях борьбы с расколом, власти и церковные, и светские прикладывают усилия к тому, чтобы все-таки приход территориальный стал доминирующей формой церковного кормления мирян. И так, собственно, и происходит уже в начале XVIII века. Исповедь в большей степени становится территориальной. Хотя, очень интересно, например, мне приходилось видеть документы середины XIX века, когда, например, приходские священники Козельского уезда Калужской епархии жалуются в консисторию сначала на оптинских иноков, что они принимают их духовных детей на исповедь, соответственно, которые не должны ходить к ним на приходы, а они идут в монастырь. Да, то есть здесь даже некий конфликт существует, даже вокруг такого достаточно известного духовного центра, как Оптина. Вот, то есть здесь это в синодальную эпоху такого рода плюрализм рассматривается как неправильная вещь. Да, раньше он существовал как само собой разумеющийся. Так вот, да, но в конце 19-го столетия вот этот вот территориальный принцип начал подвергаться все большему, скажем так, испытанию в условиях модернизации российского общества, в условиях, когда, особенно в городах, да, когда в условиях мобильности населения достаточно активной, все, да, в городах, например, уже соблюсти границы приходов было фактически невозможно. И прямо еще с 70-х, с 80-х годов 19-го столетия даже городские батюшки писали о том, что наши прихожане – это в основном квартиранты, которые меняют квартиру иногда даже несколько раз в год, и что это ужасно, что они вообще не могут привязаться к какому-то отдельному приходу. Нужно полностью отказываться, по крайней мере, в городах от территориального принципа, а формировать его на основе свободного выбора человека – и так далее.
Отдел прислушался.
Да. Здесь еще нужно делать одну ремарку, заключающуюся в том, что поскольку приходские священники вели акты гражданского состояния, то есть, вернее, их записи о совершенных таинствах, крещении, браке, отпевании.
Являлись таковыми.
Да, да. Имели статус актов гражданского состояния. Это вот прикрепление к приходу какому-то конкретному было очень важно для повседневной жизни православных подданных Российской империи. И вот такая была острая проблема. Дело в том, что отношение к территориальности в течение 17-го и 18-го года менялось. Весной 18-го года по инициативе Синода работала специальная комиссия, которая создала краткие временные правила о приходском вопросе. Ее возглавлял епископ уфимский Андрей Ухтомский, который тогда был таким, ну, считался одним из корифеев приходского вопроса, наряду с архиепископом Серафимом Чичаговым. И вот владыка Андрей и раньше развивал мысль о том, что приход должен быть нетерриториален, должен формироваться по добровольному принципу. И он в этих временных правилах провел ту мысль, что прихожанами являются те, кто записался в приходскую книгу, то есть выбрали приход.
Отсюда идея приходской книги, правильно?
Она обсуждалась ранее. Она обсуждалась ранее.
То есть в приходе, который по территориальному признаку построен, тоже должна была бы быть,
да,
как считали,
да,
некоторые,
да,
приходская книга.
Должна была быть приходская книга, но речь шла о том, что в территориальном приходе приходская книга как бы заменяет собой все остальное приходское делопроизводство. Метрические книги, там, книги о брачных обысках, допустим, и так далее. Вот, она становится одна книга, где вся информация о прихожанах содержится. Вот. Но надо сказать, что, собственно, вопрос о территориальности, он дискутировался как в отделе о благоустроении прихода осенью 17 года, так потом на пленарных заседаниях весной 18 года. И оба раза этот вопрос был решен в пользу территориальности. Причем аргументы очень хорошо сформулировал Василий Александрович Потулов, председатель отдела о благоустроении прихода. Он сказал, когда он резюмировал дискуссию о территориальности в отделе, он сказал, что у нас за экстерриториальность прихода высказались представители городов, против представители села. Но поскольку Россия страна сельская и почти 80% населения живут на селе, то в ходе голосования, собственно, отдел и принял точку зрения реального большинства населения, что приход должен быть территориальным. Вот. Но, собственно, уже в эпоху гонений 20-х годов стало очевидно, что территориальность фактически не работает, потому что записи о таинствах потеряли статус актов гражданского состояния, те, кто был равнодушен к церковной жизни, из приходов ушли, а остальные приходы де-факто начали фактически формироваться как свободные приходские общины.
И можем мы говорить, что сейчас наша церковь в основном экс-территориальная приход?
Представляется, что да. представляется, что сейчас мы можем говорить именно о том, что в львиной доле случаев, ну, по крайней мере, городское население, это, опять же, напомню, 3/4 населения России, согласно данным Росстата, имеет определенный выбор. Как правило, выбирает, соответственно, приход или священника, да, ну вот и как бы просто идя в ту или иную церковь.
Ну, я позволю здесь себе ремарку, что многие сельские прихожане часто садятся в машину и едут в другой приход, а не в приход своего села.
Да.
Это таких случаев, в общем, мы знаем достаточно сейчас. Да. Но у меня вопрос ближе к завершению нашей сегодняшней беседы. Не в бровь, можно сказать, а в глаз. Приходская книга нужна сейчас?
Приходская книга, конечно, это некий инструмент. Некий инструмент консолидации прихожан. Вот. Но здесь очень важный момент, вопрос, вокруг чего их консолидировать и какие обязанности будут следовать из записи в приходскую книгу. В общем, ответить на этот вопрос как бы прямо, наверное, я могу предложить определенное экспертное мнение на этот счет, но это, опять же, будет зависеть от того, какие, собственно, требования к приходской жизни предъявляет в священноначале духовенство и сами прихожане. Да, то есть, видимо, должно быть некое соборное рассуждение на тот счет, каким образом должны быть консолидированы приходские общины в той или иной ситуации. И одной из форм консолидации может быть и приходская книга.
Которая объединит всех, кто в нее внесет.
Видимо, кто в нее запишется, да? То есть не по территориальному, а по, собственно, добровольному, наверное, принципу.
Ну да, а о том, возникнут ли какие-то угрозы из-за этого, мы, наверное, с вами поговорим уже в следующий раз, Алексей Иванович. Потому что получается, что наша тема истории приходского вопроса в связи с Великим Собором 17-18 годов практически неисчерпаема.
Надеюсь.
Спасибо вам за эту беседу, всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.
Дорогие друзья, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь выпускает документы Священного Собора 1917-1918 годов, юбилей которого празднуется в этом году, и сопутствующие книги, в частности, раскрывающие особенности предсоборной эпохи. Вы можете заказать все наличные книги на сайте nsmbooks.ru и ознакомиться с новостями издательского проекта на сайте собор1917.ru. Кроме того, приглашаю вас к активному участию в дискуссии о соборе и его решениях в группе социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/собор1917. С вами будет интересней.
Великий Собор. Еженедельная программа Александра Мраморного в эфире радио «Град Петров».